Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 37.
Дело переходит в руки следователя-криминалиста Свердловской прокуратуры Льва Никитича Иванова. На сборы Иванову было дано полчаса. Начальник административно-хозяйственного отдела принес прямо в кабинет новые валенки, шапку-ушанку, новенький полушубок. И через полчаса Иванов уже сидел в самолете, который доставил его в Ивдель. Иванов был профессионалом, ответственным и добросовестным. Не думая, что история с туристами поначалу показалась Иванову сложной. Пропажи людей происходили и раньше. Незадолго до этого он расследовал пропажу девушки в парке Свердловска и нашел убийцу. Брусницын вспоминает. Иванов появился чуть ли не с первым вертолетом, когда поставили большой лагерь. Владислав Биенко, который тогда был студентом, отзывался об Иванове положительно. Прокурор-криминалист Лев Никитич Иванов был молодой, умный и честный. Как только поступили первые вести о трагедии с группой Дятлова, он привлек меня к своей работе. С места трагедии Иванов прислал мне в Свердловск самолетом первую же найденную фотопленку из фотоаппарата Юрия Кривонищенко. И ее надо было срочно проявить. И я проявил ее за ночь в своей квартире и отпечатал с нее фотографии последнего дня группы. От утренних веселых сборов до вечерней установки палатки в штормовых условиях. Правда, немного поторопился, плохо промыл бумагу, и теперь фотографии пожелтели. Наверное, он мне доверял. Спешил увидеть, что там на фотографиях.
Неизвестно, почему именно студенту Биенко следователь поручил работать с пленкой. Предположительно, чтобы ускорить получение снимков. Фотолаборатория областной прокуратуры могла быть занята. Поначалу Иванову, как человеку нетренированному, пришлось тяжело физически на перевале. Да, во время войны он был десантником, а значит, крепким и выносливым. Но прокурорская работа в основном сидячая. К концу экспедиции он подтянулся, как спортсмен. Расследование было настолько трудным, что вечером в палатке он валился замертво. Много помогал следователю Масленников. Иванов характеризует его как человека большой души и огромного личного обаяния. Вести следствие – это унылый и нередко безрезультатный труд. Под безрезультатным трудом имеется в виду поиски четырех последних трупов. А он как следователь вел свою работу. Мне пришлось разобрать каждую вещь каждого погибшего, провести множество самых разнообразных экспертиз, много раз пройти по тому пути, который для группы оказался роковым, и только после этого удалось восстановить трагедию в ее подробностях.
Но это он сильно преувеличивает. Удалось восстановить трагедию во всех подробностях. Восстановить и сегодня не удалось. Впрочем, возможно, тогда Иванову казалось, он знает, что произошло в трагическую ночь с 1 на 2 февраля. Да и фраза, что провел множество самых разнообразных экспертиз, не соответствует действительности. Экспертиз было только три – судебно-медицинская, радиологическая и экспертиза палатки. Но вернемся к документам уголовного дела. Протокол от 28 февраля 1959 года представляет место обнаружения стоянки группы туристов товарища Дятлова Игоря. Подробно описывается, как поставлена палатка, какие в ней обнаружены вещи и продукты. Заключительная фраза. Ни одного трупа в палатке не обнаружено. Протокол от 27 февраля. В нем зафиксировано. Обнаружены трупы у кедра. Опознаны. Кривонищенко Юрий Алексеевич, лицом вверх, одет в рубашку ковбойка, порваны кальсоны. Голова откинута, глаза закрыты, рот закрыт, губы сжаты. Правая рука заброшена за голову, левая рука согнута,
кисть приподнята над грудью. Правая нога вытянута, левая слегка согнута в коленях. Правая нога разута, на левой одет порванный коричневый носок. Рядом с ним, с Кривонищенко, лежит труп Золотарева. Сверху написано в скобках «Ошибка» Александра Алексеевича. Труп лежит животом вниз. Трупы сфотографированы на месте преступления.
Найдены трупы Дятлова и Колмогоровой. В протоколе подробно, детально описывается их положение, что на них было надето. В протоколах возникает слово «преступление», то есть, по мнению следствия, на перевале совершено действие, нарушающее закон. Преступление означает, должна последовать уголовная ответственность за деяние. В чем состав преступления? Кто совершил преступное деяние? Это и должно было выяснить следствие. В приложении к протоколу список документов и ценностей, которые обнаружены в палатке.
Первое. Фотоаппарат «Зоркий» с штативом и с разбитым светофильтром. Фотоаппарат номер 488797. Заснято 34 кадра. Второе. Фотоаппарат «Зоркий» номер 486963. Заснято 27 кадров. На футляре глубокие царапины. Ремень оборван. Третье. Фотоаппарат «Зоркий» номер 55149239. Заснято 27 кадров. Четвертое. Наручный компас. Пятое. Железнодорожные и автобусные билеты. Шестое. Полевая сумка. Седьмое. Фонарик электрический. Восьмое. Две железные банки с нитками и так далее. Девятое. Записная книжка Слободина. Деньги и письмо правкома в горторготдел. Десятое. Деньги в сумме 975 рублей. Одиннадцатое. Дневник Колмогоровой. Последняя дата записи 30 января. Двенадцатое. Протокол маршрутной комиссии. Тринадцатое. Письмо на имя Дятлова. Четырнадцатое. Маршрутная книжка номер 5 в количестве 3 экземпляров. 15. Банка герметичная. В ней 10 фотопленок, рулон кинопленки и деньги в сумме 700 рублей. 16. Командировка на имя Дятлова. 17. Карты, кальки и фотокопии в количестве 9 штук. 18. Проект похода. 19. Сопроводительное письмо от правкома института. 20. Паспорт на имя Дятлова.
Зафиксировано, как положено. Следствие и поисковиков поставило в тупик солдатская обмотка. На снимках с Первой мировой войны, гражданской войны, можно их увидеть. Солдаты в грубых ботинках, а выше ноги обмотаны. Вязали обмотки на специальных фанговых машинах. Обмотки сохранились в Красной армии вплоть до окончания Великой Отечественной войны. А после нее солдаты ходили уже в сапогах, знаменитых кирзачах. Так что встретить обмотку в 1959 году – это редкость и загадка. Юдин вспоминает о процессе опознания вещей дятловцев. «Среди всего барахла только одна вещь была чужая – солдатская обмотка. Я это сразу сказал Иванову, но он, я видел, почему-то не записал этого в протокол. Откуда она там могла взяться?»
В мае начальник поиска полковник Артюков нашел во овраге, где были обнаружены последние 4 трупа, вторую обмотку и дал даже тревожную радиограмму, в которой указал: «Присутствие данной обмотки мне непонятно». Так эта непонятность и сохранилась в первозданном виде до наших дней. Никакого логичного объяснения появления солдатских обмоток не находится.
Можно ли было что-то утаить?
Следствие велось открыто. Действия Иванова и других прокурорских работников были на виду. Все знали, кого и когда допрашивали, как обследовали палатку, лабаз, что в них нашли. Да и скрыть было невозможно. Все вместе – поисковики, следователи, военные, милиционеры – все на виду. Согрин свидетельствует, не было никакой закрытости со стороны следователей, криминалистов. Все проживали в гостинице Ивделя и обсуждали полученные данные, пытаясь понять случившееся. Каждое мнение, версия внимательно выслушивались. Как-то вечером в холле гостиницы я сидел с патологоанатомом. Он только закончил вскрытие первых тел и откровенно рассказывал о результатах. Объяснил мне, что по остаткам пищи в желудке он считает, что ребята замерзли под утро. Смерть наступила только от переохлаждения, без каких-либо следов насилия или внешних воздействий на организм. Это уже позже, когда стали умалчивать о случившемся, появились слухи, что трупы были то черные, то красные и обожженные. Возникали и другие небылицы.
Продолжение через несколько минут.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 38.
Экспертизу палатки проводила эксперт научно-исследовательской криминалистической лаборатории Генриетта Елисеевна Чуркина. Помощник эксперта Евгений Григорьев. Он вспоминает, что следователь поставил перед ними вопрос: у палатки разрез или разрыв? Определили, что разрез. Даже Чуркина определяла, с какой стороны был разрез, снаружи или изнутри. Состояние краев разрезов говорило о том, что разрезали полотно с внутренней стороны. Сделано заключение. Характер и форма всех указанных повреждений свидетельствуют о том, что образовались они от соприкосновения ткани внутренней стороны палатки с лезвием клинка какого-то оружия, ножа. Все указанное свидетельствует о том, что нанесены имеющиеся разрезы с внутренней стороны, из палатки. Владимир Владимирович Пешкуров работал прокурором Ивделя с 1978 по 1988 год. Его разыскал исследователь Олег Архипов. Пешкуров уверен, поиски были открытыми. Это прямое свидетельство того, что изначального стремления сокрыть и закрыть, вообще закопать эту тему не было. Иначе все было бы не так. КГБ имел очень сильные позиции и большой опыт, как действовать в подобных ситуациях. Для меня однозначно. Никакого убийства, никаких зачисток не было. Сейчас все выдергивают из контекста и извращают. Здравые слова бывшего прокурора. Да кто ж к нему прислушается?
Первые версии следствия. Поступили результаты вскрытия. Тогда у Иванова родилась первая версия, что произошло в трагическую ночь на перевале. Он вспоминает о ней так.
Туристов застигла буря, и они вынуждены были остаться на ночлег. Ночью, во время ураганного ветра, сорвало их палатку и их разметало по склону. Собравшись в долине, без одежды они не смогли преодолеть ветер со скоростью 40 метров в секунду и погибли на морозе.
В дневнике журналиста Григорьева запись.
Прокурор говорит, что бураном пробило палатку. Кто-то вышел залатать палатку, но угол 45 градусов. Он издал крик, и его бросились спасать. Что они выскочили, это истина. Но какая причина их всех выбросила босыми?
Иванов на себе испытал суровость тех условий. Был такой эпизод.
Снежный ураган не утихал несколько дней. Нашу палатку продуло насквозь. Заканчивались продукты, а вертолеты не могли нам ничем помочь из-за непогоды. Из штаба поиска мы получили радиограмму. Готовятся к лыжному переходу к ближайшему населенному пункту, что в 100 километрах от нас. И вот в такой обстановке штаб снова и снова посылал военных летчиков сбросить нам продукты питания. Не только в книжках, но и в жизни бывает много тяжелых ситуаций, которые заканчивались удачно. Так получилось и у нас. Один из экипажей вертолетов каким-то образом сумел пролететь по долинам и привез нам продукты. Экспедиция продолжилась.
Прилетал на расследование прокурор области Клинов. Он присутствовал на вскрытии. Что у современных исследователей вызвало подозрение? С чего вдруг сам областной прокурор примчался на обычное вскрытие? Ну а почему нет? Клинов тоже был заинтригован непонятными событиями на перевале, странной смертью туристов, хотел сам увидеть, что и как. Иванов впервые в своей практике столкнулся с тем, что пришлось внимательно изучать дневники, анализировать каждую строчку записей, просматривать кадры фотопленки, положение каждого трупа. И, как он вспоминает, все это взаимно увязывать, идти от частного к общему, восстанавливать картину происшествия. Обратил внимание следователь на следы мочи возле палатки. Это дало ему повод предположить.
Были все основания построить версию, что именно этот человек подал сигнал тревоги, и у него самого уже не было времени обуться. Значит, была какая-то страшная сила, которая не только испугала его, но и всех других, заставив их аварийно покинуть палатку и искать убежище внизу, в тайге. Найти эту силу или хотя бы приблизиться к ней и была задача следствия.
Этот момент, найти страшную силу, будоражил Иванова все следствие и не отпускал десятилетия спустя. Но на главный вопрос, что стало причиной панического бегства туристов из палатки, следователь как ни силился, так и не отыскал ответа.
Что показали свидетели?
Допрос свидетелей. Свидетелей смерти, понятно, не было. Потому допросили тех, кто встречал группу Дятлова на пути к перевалу. Следователи прокуратуры в первую очередь искали следы уголовного преступления. Не обнаружили достоверных улик, указывающих на присутствие посторонних людей в районе палатки до прибытия групп поиска. Допросили людей, которые находились поблизости от места трагедии, охотников и местных жителей. По этим показаниям следствие проследило путь группы Дятлова до северного поселка. Евгений Федорович Окишев работал в то время в Свердловской прокуратуре заместителем начальника следственного отдела. Вот что он сообщил корреспондентам «Комсомольской правды» Наталье и Николаю Варсеговым.
В числе иных проверялась версия в отношении причастности лиц к гибели студентов из числа местных жителей. Нам было известно, что в тех краях содержались осужденные трибуналом за различные враждебные действия, за службу в частях СС, карательных немецких органах. Они вполне могли оказаться в числе подозреваемых. Еще мы проверяли, а не было ли конфликтных ситуаций с кем-то из лиц, кого туристы встретили по пути следования. В связи с этим мы поручили оперативным органам МВД выяснить все эти вещи.
Следователи быстро пришли к выводу. Местные жители и охотники не причастны к трагедии. Ничто не указывало на то, что вблизи места трагедии появлялись посторонние. Охотники Анямовы и Шешкин
видевшие следы узких лыж дятловцев на Успии, определенно утверждали, если бы кто-то, кроме туристов, там был, они бы об этом знали. Следствие выяснило. Группа Дятлова двигалась по следу охотника Манси, который, в свою очередь, шел по следу лося. Примерно за 10 километров от найденной палатки их пути разошлись. Путь охотника ушел в сторону по следу лося, а группа Дятлова пошла дальше вдоль реки. Охотники дали показания. Ветер ураганной силы может дуть наверху в течение 10 суток и более. Некоторые старожилы отмечали. Были случаи гибели людей в горах от сильного ветра. Свидетели Ряжнев, Дряхлых, Попов и другие определенно утверждали. В начале февраля дули необычно сильные ветры, а мороз был ниже минус 30. Поэтому вполне естественно, следствие посчитало, что ветер и мороз сыграли роковую роль в гибели дятловцев. Следствие не обнаружило предметов, которыми нанесены травмы дятловцам. Не пришли к единому мнению, где получены травмы. У палатки, у кедра, у настила, по пути от палатки к кедру. Вывод возрожденного о том, что Дубинина с травмой сердца могла жить не более 10-20 минут, вроде бы исключал возможность получения травм у палатки. Ведь вниз уходили 8 или 9 пар следов. Но казалось очевидным, что Тибо Бриньоль, Дубинина и Золотарев не могли с такими травмами самостоятельно передвигаться. А следов волока или иных способов переноски раненых не обнаружено. Очень помог следствию Юрий Юдин. Он стал не только свидетелем и консультантом. Что-то вроде доверенного лица Иванова. Так как он знал, кто из дятловцев во что был одет, то участвовал в опознании вещей. Сам он вспоминает. «Следователь Иванов относился ко мне как к ребенку. Я ему говорил, что это могла быть лавина, а он отрицал, мол, не было ее там. Он мне даже сказал, когда закончим расследование, тогда я всех соберу и скажу, что же случилось. Но надо понимать, что там были мороз, пурга». И в итоге он все свалил на ураган.
Юдин присутствовал на опознании вещей погибших. Протоколы опознания написаны явно его рукой. Имена в официальной бумаге ласковые. Рустик, Люда, Саша. Не мог следователь так называть погибших. Помогали следствию и другие студенты. Шулятьев вспоминает.
«Фотографий печатали много. Сколько было пленок, не помню. Фотографии были страшные, погибшие в разных ракурсах. Некоторые фото просто шокировали».
В вещах группы были обнаружены 4 фотоаппарата «Зоркий». Вернули родственникам погибших. Иванов после изучения снимков разрешил Брусницыну и Юдину, которым помогали Бычков и Чубарев, сделать отпечатки в нужном количестве для родственников погибших.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.